Говорит «Радио Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. На прошлой неделе на фоне весеннего обострения в России обсуждения темы партийного строительства и бурной подготовки к съезду «Единой России» совершенно незаметно для тех, кто был увлечен спорами о том, станет ли Путин членом партии или только ее мозгом, Франко-Российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве провел международный научный коллоквиум, предмет которого был обозначен так. Партийные и государственные организации в СССР в 1953-1985 годах. Новые источники и новые темы. И речь там шла, между прочим, все о том же. О партстроительстве и устройстве руководящей и направляющей силы общества. Свое мнение выскажу сразу. Нынешнее оживленное обсуждение темы партстроительства в различных российских политических лагерях с выбором темы московского коллоквиума вряд ли как-то связано. Научный организатор коллоквиума, российский историк Николай Митрохин, завоевавший признание коллег своими монографиями о движении русских националистов в СССР и о современном состоянии и актуальных проблемах Русской Православной Церкви, давно уже в качестве стипендиата немецкого фонда Герда Хенкель разрабатывает в Берлине и Москве проблемы истории КПСС. Так что тут с современными политическими проблемами скорее совпадение. Другое дело, что проблемы внутренней организации партийной жизни и ее связи с жизнью всего общества, в отличие от многих других исторических сюжетов, будь то причина пунических войн или предпосылки великих географических открытий, остаются темами политически актуальными и периодически выплывающими в разных странах на авансцену общественного внимания. Но что же нового открыли тут современные историки? Какие новые источники по истории КПСС от Сталина до Горбачева они обрели? Какие новые темы там для себя и для нас придумали? Я попросил мою коллегу Ольгу Эдельман задать эти и другие мои вопросы Николаю Митрохину и другим участникам московского коллоквиума.
Новые источники, поскольку за последние 15 лет появилось, в первую очередь, конечно, новые архивные документы были раскрыты, несмотря на разговоры небезосновательное о закрытии части архивных фондов, тем не менее, какие-то фонды, наоборот, открываются, становятся доступны беззаветными усилиями архивистов. Кроме того, появились и стал исключительно важным и является постоянным источником обсуждения на коллоквиуме. Это мемуары и устные интервью. Главные вопросы здесь – как их собирать, как их интерпретировать, насколько они достоверны, как их можно проверить. И третий, наверное, важный аспект – это биографии. То есть, как мы можем работать с биографическим массивом сотрудников партийного или государственного аппарата, опять же, где мы можем найти эти сведения, как мы можем обобщить, какие статистические выводы мы из этого можем сделать.
Ну а новые темы, о которых говорится в названии вашего коллоквиума?
Что касается новых тем, новых направлений, то новые темы – это, в первую очередь, история самого партийного аппарата, поскольку раскрывшиеся архивы или частично раскрывшиеся архивы дают нам возможность более глубоко изучить внутреннюю структуру ЦК, состав работающих и так далее. Другие важные темы – это региональные партийные и государственные элиты. Новой темой стала деятельность хозяйственных структур. Здесь я отмечу такое важное направление, как изучение деятельности совнархозов. И, наконец, в виде докладов очень интересно звучат о взаимоотношениях между партийными и государственными институтами на региональном и даже микрорегиональном уровне, то есть как это делалось в конкретно взятой области или как это делалось в конкретно взятом сибирском селе.
Российский историк Николай Митрохин. В последние годы он сосредоточился на изучении практики неформальных коммуникаций в аппарате ЦК КПСС после смерти Сталина, а попросту так называемого телефонного права, явление, имя которого не забыто, да и дело живет. Изучение этого нержавеющего феномена и групп влияния внутри этой системы, неформальных центров власти, Николай считает делом новым. Но это может быть для кабинетных ученых так, и весьма перспективным.
Безусловно, в этом отношении перспективное направление и новое направление – это изучение неформальных практик и неформальных центров власти. В частности, важный вопрос, который рассматривался на семинаре, где в советской системе заканчивалась власть и начиналось управление. И в результате, скорее, собеседники сошлись на том, что это очень трудно разделить между собой само по себе. И кроме того, в разные временные периоды разные институты имели то больше власти, то меньше власти.
Отмечу, что в данном вопросе современная академическая наука сильно отстает от практики и практиков. Те-то, пусть эмпирически, зато куда тоньше понимают и чувствуют, где больше власти, а где ее меньше, и чем влияние отличается от управления. Еще один кочующий сюжет российской с докоммунистических еще времен истории, да и мировой тоже – экономические реформы. Исследователь из Киевского института истории Украины Валерий Васильев рассмотрел его на коллоквиуме в рамках своего доклада о месте совнархозов в советской управленческой системе.
Основной целью работы было проанализировать ход хрущевских реформ в экономике. Почему? Потому что много говорится об оттепели Хрущева, о борьбе за власть. Мало, к сожалению, исследований, конкретных исследований о попытках реформы управления экономикой, создания совнархозов, советов народного хозяйства. И поэтому я пытался внимательно проанализировать задачи советского руководства, ход работ по созданию совнархозов, их деятельность и те конечные результаты, которые были получены в результате реформы создания совнархозов и их деятельности. Оказалось, что очень интересные и парадоксальные во многом вещи. Во-первых, целью той политики, которая получила название «децентрализация управления экономикой» в период Хрущева, целью децентрализации управления экономикой было желание советского руководства в наиболее быстрые, сжатые сроки догнать и перегнать развитые страны по производству продукции на душу населения. Во всяком случае, советское руководство открыто заявило о том, что с помощью совнархозов необходимо ускорить настолько развитие экономики, чтобы в начале 70-х годов превзойти уровень Соединенных Штатов Америки, Англии, Японии, Франции, Германии, Италии по производству продукции на душу населения. С этой целью и были созданы совнархозы, ликвидированы министерства, и значительный объем общесоюзной промышленности был передан в ведение республиканских правительств, советов министров союзных республик. Но оказалось парадоксальные вещи. Оказалось, что передача в ведение союзных республик огромной союзной промышленности привела к тому, что советы министров правительства, они были немногочисленны, не имели в своем составе опытные управленческие кадры, и они не были готовы управлять огромной промышленностью. В этих условиях управление этой промышленностью, министерства союзные были распущены. Управление и координацию деятельности промышленности пришлось взять на себя различным отделам ЦК Компартии Союзных Республик. И вот вы можете себе представить, что в Украине в ведении республиканского правительства в то время находилось около 2000 предприятий, в основном местного значения, в коммунальной сфере сосредоточены, в перерабатывающей промышленности. И тут после ликвидации союзных министерств в ведение республиканского правительства украинское перешло больше 10 тысяч предприятий, причем огромные экономические гиганты, которые были сосредоточены в восточных областях Украины.
В принципе, управленческая проблема, созданная введением совнархозов, о которой рассказывает украинский историк Валерий Васильев, повторилась не раз и позднее, уже после свержения Хрущева и аннулирования учрежденных им институтов. И оказывается, что советская власть, если абстрагироваться от стереотипной идеологической начинки этого понятия, на уровне низового управления, во-первых, и в хрущевско-брежневскую пору была не такой уж советской, а во-вторых, и в наше постсоветское время мало изменилось. Об этом говорил в своем докладе о партийных, хозяйственных и советских органах в малых поселениях научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге, аспирант Европейского университета Кирилл Китаев.
Как точно заметил один из оппонентов, в общем, возникает вопрос о том, а была ли это на самом деле советская власть, как мы ее понимаем. Потому что традиционное устройство советской системы управления с разделением на хозяйственную, партийную и советскую государственную власть, в общем, не очень срабатывало. С государственной властью все было более или менее нормально, был постсовет или сельсовет. А со всеми остальными властями было очень сложно, потому что партийная власть была организована очень по-разному в разных типах поселений. Иногда она была привязана к поселению, иногда к организации, иногда существовало несколько равнозначных партийных ячеек, которые конкурировали между собой за вот эту символическую власть и за власть арбитражную, да, за возможность улаживать конфликты между другими игроками локального властного поля. А с хозяйственной властью тоже все было очень непросто, потому что могли быть разные организации, которые, в общем, пытались как-то между собой взаимодействовать. Это могла быть одна организация, подразделение организации и так далее. В результате чего мы видим, что на самом деле советского управления классического на уровне поселения не было.
Но теперь-то все изменилось.
Да, жизнь, вне всякого сомнения, изменилась, но если мы говорим о каких-то институциональных механизмах, то нет, по большому счету, потому что что меняется? Меняется то, что обусловлено объективной ситуацией, да, невыгодно сажать, да, то есть овощеводство, например, в Сибири постепенно умирает, выращивание зерновых умирает, но там, где основное производство осталось, например, лесодобыча, остаются примерно те же самые модели, только игра усложняется, потому что количество, так сказать, участников этого процесса, оно возрастает. То есть раньше был один леспромхоз, сейчас три небольших фирмы. И как только в сельском поселении возникает вот такая же возможность более или менее постоянного дохода, да, более или менее постоянного производства, все опять приходит к той же самой советской системе.
Любопытно. Из этих рассуждений питерского историка Кирилла Китаева, по сути дела, следует, что советская власть что-то вроде птицы Феникс. И тогда, обращаясь к изучению истории безвозвратно исчезнувшей КПСС, можно очень быстро дойти до проблем сегодняшнего дня. История не повторяется, она просто неотвратимо продолжается. Радио «Свобода», программа «Разница во времени. Советское партийное прошлое сегодня». Ведет передачу Владимир Турц. Давайте проверим несгораемость и преемственность советского партпрошлого с другого конца. Зададимся вопросом, а что, собственно, и сколько советского в нынешнем партстроительстве, в котором руководящую и направляющую роль играют деятели той еще партии, КПСС, либо бывшие комсомольские функционеры. Таких активистов тоже немало. Мои собеседники известны еще с советских времен журналист Александр Пумпянский. Он многие годы возглавлял журнал «Новое время» и историк, часто выступающий в роли политолога, Владимир Прибыловский. Итак, насколько актуален опыт партстроительства КПСС в нынешних условиях? Первым отвечает Александр Пумпянский.
Честно говоря, я не знаю, с точки зрения организатора, если рассматривать эту ситуацию, то действительно ли так будет полезен опыт организаторов той нашей единственной и великолепной партии, которой уже нет. Но если же говорить с позиции наблюдателя, то, конечно же, там будет масса общего. Прежде всего, это партия, которая хочет быть одна, на Олимпе. Любая партия в любой стране будет развиваться по одним и тем же законам. Это законы игры в монополию. А игра в монополию – это непременно, вождь, это есть глазами начальства, это бурные аплодисменты, переходящие в овацию, это огромные залы, это лица общее выражение, или все люди на одно лицо, все проглотили аршин. Ждут исключительно, как сорваться в пароксизмической страсти. И чем более он искусственный, тем, может быть, это более заметно, но тем больше эта готовность. Вот вся стилистика и внешний антураж абсолютно, конечно, одинаковые.
Так считает Александр Помпянский. Владимир Прибыловский.
Я думаю, что сходство на самом деле гораздо меньше, чем различий. А то сходство, которое наблюдается, оно скорее такое поверхностное. Это некоторое повторение внешних приемов людьми, которые, в общем-то, выросли в старой системе. Но сути партии прежней советской тоталитарной, КПСС, они не повторяют эти приемы. То есть сходство скорее поверхностное.
Ну а различия?
А различия главное в чем? На самом деле и КПСС, и теперешняя партия власти «Единая Россия», они не партии, в прямом смысле этого слова, но они по-разному не партии. КПСС это была государственная структура, мало того, это был становой хребет тоталитарной государственности. Тогда как теперешняя «Единая Россия» это всего лишь один из инструментов нынешней власти. Это что-то вроде департамента в администрации президента, называемый и называющий себя партией. Скорее можно вот «Единую Россию» сравнить с такими вспомогательными инструментами, которые были в СССР, как комсомол или даже там какой-нибудь ДСАФ. Что-то среднее между комсомолом и ДСАФом. А сходство, ну, и то строится сверху, потому что КПСС, несомненно, в сталинские времена, там уж в 50-е годы совершенно очевидно строилось сверху. Вот «Единая Россия» тоже строится сверху. Но это совершенно разные конструкции. КПСС – это вот действительно, так сказать, мощная стальная арматура, которая сковывала весь Советский Союз. И «Единая Россия» – это что-то такое вспомогательное и во многом существующее, ну, просто для того, чтобы считаться приличным иметь в современном государстве партии, и даже не одну, а несколько. Вот в некотором смысле «Единая Россия» существует для Запада, так же, как Государственная Дума и Совет Федерации и остатки свободы слова.
Владимир Прибыловский. Вопрос Александру Помпянскому. А вы какие отличия КПСС от нынешних ядросов считаете наиболее существенными?
Ну, конечно же, здесь есть масса различного, потому что если говорить о КПСС, ну, особенно, скажем, первое десятилетие ее существования, то там было немножко более серьезно все. Там, прежде всего, эта игра в монополию, она была скреплена кровью. Там была настоящая сакральность. Там была кровь, и там была великая идея. Мировая революция она называлась. Замах там был гигантский. Этот замах мог увлекать, и он увлекал в течение там, десятилетий. Ну, а кровь чужая и своя тем более придавала этому сакральности и уж там связывала людей. Сейчас никакой крови, никакой сакральности нет. Это чисто коммерческий проект для участников, я имею в виду. Каждый человек, который идет в эту партию, он совершенно четко знает свой профит. Партия власти – это возможность не творить благо, как это провозглашается довольно скучно. Раньше это провозглашалось там, с пафосом. И значительно. А сейчас довольно скучно, так сказать, и уныло. Но этого не творить благо, а делить блага, конечно. Это все совершенно понимают и не скрывают этого. Коммерческий проект. Вот и все.
Александр Помпянский вывел нашу беседу на уровень личностного восприятия членами, а ныне и не членами партии, их партийные идеи. Давай, обращаюсь я к Владимиру Прибыловскому, давай рассмотрим российско-советские партпроекты со стороны их человеческого наполнения.
Со стороны человеческого наполнения есть сходство, потому что, в особенности, если брать аппарат партии, там не рядовые члены, а аппарат, собственно, кадровый состав партии, потому что и там, и в КПСС шли люди, стремившиеся делать административную карьеру. Ну, правда, не только административную карьеру, любую карьеру, в том числе и научную. Просто все понимали, что без членства в партии и научная карьера будет тормозиться, а то и рушиться. И теперь тоже в «Единую Россию» идут чиновники или люди, стремящиеся стать чиновниками. А рядовой состав, в общем, часто это даже, так сказать, загоняют палкой. Просто в советские времена отказаться от предложения вступить в КПСС было сложно, ну, особенно в сталинские времена. А от членства в «Единой России», в общем-то, отвоярится достаточно легко.
Александр, хотите что-то добавить?
При этом уже заметно, что человек, который вступает в эту игру, он сразу теряет многие там человеческие качества, он должен непременно отказаться от них. Еще вчера это был разумный человек, ну, в том смысле, что с ним можно было вести дискуссию, опираясь на какие-то общезначимые ценности и доводы рассудка, аргументы рассудка, логики могли быть, так сказать, в игре и в дискуссии. Сейчас нет, это уже предполагается, что надо просто играть по правилам, отсекать, так сказать, реальность, не замечать того, что есть на самом деле, а сразу же, так сказать, уже строить некие блоки и некие, так сказать, штампы, рисовать картинку желаемую или вот там необходимую, ту, которая нужна для имиджа, созданной имиджмейкерами.
Остается мало времени. Последний вопрос. Партия и персонализация высшей власти в стране. В последние годы жизни Сталина центр этой единоличной власти смещался из партийной сферы в государственную. На 19-м партсъезде Сталин, оставаясь, как сейчас выражаются, общенациональным лидером, перестал быть генсеком. И этого даже никто не заметил. Путин, покидая ныне президентское кресло, похоже, пытается унести с собой титул первого лица.
В принципе, есть, мне кажется, сходство. Время покажет, оно внешнее или более все-таки сущностное. Президентом у нас в свое время при Сталине был Михаил Иванович Калинин, а правил страной Сталин. И вот сейчас, по крайней мере, первое время президентом у нас будет Медведев, а править будет Путин. Ну вот долго это продержится, это я не знаю, это надо смотреть. Как дело пойдет, трудно предсказать, но аналогии, в общем-то, я бы опять-таки тоже искал больше не в истории России, а в истории Латинской Америки. Были удачные случаи такой неформальной власти многолетней. Ну, президент Винсенте Гомес в Венесуэле, который правил 30 лет, и далеко не всегда он был президентом из этих 30 лет. Или там Порфирио Диас, который тоже... Ну, минимум один срок правил не в качестве президента, вместо него был другой президент, а он был за кулисами. Но при этом история той же Латинской Америки, а также современной Африки, дает примеры, когда эта конструкция рушится буквально через несколько недель после передачи власти по наследству. Ну, там еще по-разному бывает.
Историк и политолог Владимир Прибыловский и журналист Александр Пумпянский в программе «Разница во времени», выпуск который был посвящен партийному строительству вчера и сегодня. В ней вы услышали также Николая Митрохина, Валерия Васильева и Кирилла Китаева, которых записала Ольга Эдельман. Продюсер сегодняшнего выпуска Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы. Спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы. Спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30, краткие новости к этому часу. В Цумадинском районе Дагестана продолжаются поиски 6 пассажиров микроавтобуса, который вечером в пятницу упал в горную реку. По уточненным данным, в автомобиле находилось 13 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на местное РОВД. Трое из них, в том числе ребенок, погибли, четырем удалось спастись. В Хабаровске прошла акция протеста автомобилистов против повышения цен на бензин. В ней приняли участие около 70 человек. Колонна автомобилей с включенными фарами проследовала от места сбора на Владивостокской трассе к центру города. Только за последнюю неделю цены на бензин в Хабаровском крае выросли примерно на 1,5 рубля. США, НАТО и Евросоюз призывают Россию отказаться от решений о развитии связей с Абхазией и Южной Осетией. Госсекретарь США Кондолиза Райс в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразила серьезную обеспокоенность недавним заявлением Москвы о намерении установить более тесные отношения с этими непризнанными республиками. Россия начинает новый этап оказания гуманитарной помощи сербскому населению Косово. Протокол об этом был подписан в Белграде главой МЧС России Сергеем Шойгу и министром экономики Сербии. Папа Римский Бенедикт XVI в преддверии еврейского праздника Песах посетил в Нью-Йорке синагогу. Это третий в истории случай посещения главой Римско-католической церкви синагоги и первый на территории США. В Афганистане погиб сын командующего голландским контингентом. Сообщается, что 23-летний Денис Ван Ум погиб вместе с другим солдатом, когда их автомобиль подорвался на фугасе. Суд в американском штате Техас принял решение оставить более 400 детей, обнаруженных в начале апреля в ходе обыска в поселке сектантов-многоженцев, под опекой властей штата.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы поговорим о некоторых особенностях советской паспортной системы. Именно она и институт прописки были основой механизма повседневной житейской несвободы советских граждан. Государство желало всех учесть, зафиксировать, взять на контроль и неусыпно за всеми следить. Если судить по указам, постановлениям и инструкциям, то так и было, все под контролем. Но на самом деле так ли? В центре нашего внимания сегодня рассуждение о том, что на самом деле контроль этот был весьма сомнительным и несовершенным. Причем мнение это исходило от вполне компетентного человека.
В октябре 1947 года начальник паспортного стола управления милиции УМВД Одесской области капитан милиции Семенов представил вышестоящему руководству свои соображения. Его рукопись в двух частях, аккуратно перепечатанная, переплетенная и надписанная каллиграфическими буквами, каким учили в советских школах, называется «Мои взгляды на некоторые виды работ системы МВД СССР». Семенов ссылался на свой 10-летний опыт работы в паспортной службе.
Сразу отметим, что 1947 год не самое благоприятное для критических высказываний время. С другой стороны, Семенов высказывал полезную критику, направленную на укрепление паспортной системы.
И в Москве его соображениями заинтересовались. Во всяком случае, текст во многих местах подчеркнут, а кое-где, основанные на практическом опыте, особо разоблачительные пассажи еще и густо отчеркнуты на полях цветным карандашом.
Еще раз хочу отметить, начавший свою паспортистскую карьеру в роковом 37-м, капитан милиции Семенов отнюдь не был критиком советской власти. Наоборот. И в соответствии со стилистикой времени начал он с характерного несколько неуклюжего от избытка усердия сформулированного обоснования.
Движение жизни периода с начала Отечественной войны 41 года и до ее окончания, внесшего значительные политические и экономические изменения в нашей стране, а также изменившаяся международная обстановка, требует и последовательного диалектического подхода при рассмотрении системы работы органов МВД. В результате войны в СССР появился новый контингент лиц, имеющий весьма серьезное политическое значение не только по своему содержанию, но и по численному составу, представляющий оперативный интерес для органов МВД, МГБ и милиции еще теперь, а главное, в случае возникновения новой войны.
Под этим представляющим оперативный интерес новым контингентом Семенов имел в виду те категории населения, в чьей лояльности власть сомневалась. Таких было немало. Освобожденные в войну и перед войной из тюрем и лагерей, призванные в советскую армию и затем демобилизованные. Освобожденные по отбытию срока наказания и по амнистии, массовое освобождение 45-го года. Репатрианты, цитирую, находившиеся значительное время за границей вместе с отъявленными врагами коммунизма. Находившиеся в плену и в окружении врага, часть которых уцелела, безусловно, за оказанные врагу с их стороны услуги и взявшие на себя обязательства на дальнейшую помощь, завербованные, но не разоблаченные лица, проживавшие на оккупированных территориях, часть которых не желала эвакуироваться, осталась по личному желанию с врагом и до сего времени не разоблаченных в их антисоветских и предательских действиях. Наконец, высланные на вольное поселение народы – немцы, чеченцы, ингуши, крымские татары, калмыки и другие.
Конечно, нельзя считать всех людей, перечисленных выше категорий, антигосударственными людьми или могущими снова встать на путь преступления. Однако нельзя не согласиться с тем, что часть их является таковыми. Из практики работы мы видим, что наиболее серьезные, дерзкие и квалифицированные преступления совершаются лицами, ранее судимыми за разные преступления, а также другими лицами, принадлежащими к одной из перечисленных выше категорий. Для обеспечения успешности предупреждения преступлений необходимо прежде всего знать, со стороны кого преступления могут быть совершены, а для успешности раскрытия преступлений, со стороны кого можно предполагать участие в совершенном преступлении. Как видно, в том и другом случае борьба с уголовной преступностью требует всегда иметь постоянно действующий учет этих лиц. Если подумать об обеспечении той части мобилизационной готовности нашей страны, которая зависит от работы органов МВД, МГБ и милиции, когда в нужный момент мобилизация потребуются учетные данные на всех перечисленных категорий лиц с целью возможной необходимости применения в отношении некоторых из них изоляции, переселения, недопущения в Советскую армию, недопущение на определенные участки и должности работы и так далее, то становится вполне понятным, какое принципиально важное значение имеет постоянно действующий неразрывный учет этих лиц.
Отметим последние слова в документе, подчеркнутые. Ну, понятно, очень хотелось советской милиции знать заранее, кто совершит или может совершить преступление. Но на самом деле, переходя к практической части своих наблюдений, Семенов об этой грандиозной задаче постепенно забывает и переходит к проблеме более приземленной. Несмотря на прописку и паспортный учет, розыск по стране преступников и неплательщиков алиментов довольно часто оказывается безуспешным из-за самих принципов организации учета. Все проблемные категории населения так или иначе где-то учитываются и даже многократно, но на деле поиск информации не срабатывает.
Например, на судимых, освобожденных из тюрем, призванных в войну в армию и демобилизованных должны были быть карточки в картотеках первого спецотдела УМВД по месту возбуждения уголовного дела. В милиции по месту получения паспорта после освобождения, потому что паспорт выдавался по справке об освобождении, а справка оставалась в паспортном столе и на ее обороте указывалось содержание компрометирующих материалов. Компроматериалов, как пишет Семенов. Затем имелась карточка по месту проживания. Ее заполняли при прописке в паспортном столе и копию отправляли в оперативный отдел милиции. И вся эта громоздкая система на самом деле была дырявой.
Лица, освобожденные из мест заключения, служившие в советской армии и демобилизованные или уволенные, получают в органах милиции паспорта по проходным свидетельствам или военным билетам. Поскольку в этих документах не может отражаться прошлая судимость того или иного лица, то от учета эти лица ускользают, и эти материалы остаются в первоначально заведенных на них местах и в настоящее время оторваны от учтенных лиц. Даже если из каких-либо источников стало бы известно о наличии этих компрометирующих материалов, то на основании пункта Б статьи 19 инструкции о применении положения о паспортах лицам, служившим в Советской армии, ограничительные записи в паспорта не заносятся. Следовательно, эти лица, демобилизовавшись и возвратившись даже к месту жительства, где они привлекались к уголовной ответственности, из-за отсутствия записи в паспортах, свидетельствующих об этом, не могут быть учтены при прописке, а потому о них не сообщается оперативным отделам УМВД, УМГБ и милиции для взятия их на учет. Если учесть, что большинство лиц, не желая возвращаться к месту прежнего жительства, где знают о их прошлых преступных делах, избирают новые места жительства, то достичь желаемых результатов нашим органам в производстве проверки этих лиц с целью установления наличия компроматериалов очень трудно. Затруднение этой проверки заключается не только в том, что нужно производить массу специальных запросов, которые ведут к длительности во времени для получения результатов по ответам и созданию целой переписки, но и потому, что если проверяемое лицо скроет от наших органов место своего проживания, где он привлекался к уголовной ответственности, то ответы на запросы будут безрезультатны.
То есть в переводе с витиеватого языка капитана Семенова «человек» освободившись из лагеря и отслужив в армии новый паспорт, получает по военному билету, где не предусмотрены отметки о судимости. Новый паспорт получается чистый, и человека никто на специальный контроль не ставит, если только он сам не догадается сообщить милиции о прежней судимости и адресе, где он тогда проживал. Некоторые, наверное, и сообщали, боялись утаивать. Они же не знали, что милиция практически не в состоянии проверить. Ведь жили устойчивые слухи, что все на контроле, что власти все про всех знают.
Были же и в позднебрежневское время разговоры, что в КГБ есть картотека, при помощи которой любого гражданина можно опознать по почерку.
Ну, мне лично такого слышать не приходилось, но, возможно, сам КГБ эти слухи и распространял, чтоб боялись и думали о недремлющем, все ведающем оке.
И, кстати, не случайно же соображения капитана Семенова получили гриф «совершенно секретно», а дыры в системе контроля граждане не должны были знать. Но те, кто похитрее, их, конечно, обнаруживал.
Освобожденные из тюрем и лагерей получали паспорта, в которых были учинены записи, свидетельствующие о их прошлой судимости. Одной из этой категории лиц, подпадающей под паспортные ограничения, учинена запись в графе 8 паспорта со ссылкой на статьи 38 или 39 положения о паспортах, а другим лицам, не подпадающим под паспортные ограничения, указана в том же месте паспорта справка об освобождении из места заключения, послужившая основанием для выдачи паспорта. Как те, так и другие лица, получившие паспорта с наличием в них записей, свидетельствующих о совершенных ими в прошлом преступлениях, которые не только становятся известными для органов МВД, МГБ и милиции, препятствуют к проживанию некоторых из них в режимных городах, на территории пограничной полосы, запретных зон, но также мешают им устроиться на желаемую работу, так как должностные лица, видя в паспорте такие записи, отказывают им часто в предоставлении той или иной работы, то они, то есть эти лица, стараются всеми способами не иметь в своих паспортах ограничительных записей. Нужно сказать, что это им часто удается осуществить на практике разными путями. Путем проживания по старым паспортам, которые зачастую при арестах остаются у родственников, а так как в настоящее время паспорта в большинстве своем меняются в исключительных случаях, а в большинстве производится продление срока их действия, то они живут по старым продленным паспортам. Более распространенный вариант применяется путем обмена паспорта по истечении срока его действия, так как в новом паспорте в графе 8 делается ссылка на старый паспорт без указания справки об освобождении. Этими лицами применяется в практике и другой метод получения паспортов без ограничительных записей путем подачи ложных заявлений о якобы украденном или утерянном паспорте. Происходит это следующим путем. Лицо, освобожденное из тюрьмы или лагеря, заявив о наличии у него паспорта, который якобы украден или утерян, паспорт действительно имелся до заключения под стражу, но был изъят и уничтожен, получает после проверки новый паспорт, и так как промежуток времени между получением ранее паспорта и освобождением из заключения не проверяется и не устанавливается, где именно проживало это лицо и чем занималось, то паспорт выдается зачастую без отметок о судимости.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы говорим о том, как в 1947 году капитан милиции Семенов, начальник паспортного стола управления милиции Одесской области, представил начальству свои соображения о несовершенстве паспортной системы. Люди, прежде судимые, которым, по идее, делали об этом отметки в паспорте, путем нехитрых трюков получали чистые паспорта. Трюки простейшие. В графе 8 паспорта полагалось указывать, на основании какого документа он выдан. При перемене паспорта формально получается, что новый паспорт выдан на основании старого, и все нехорошие отметки остались в старом. Или можно взять тот паспорт, который не был изъят при аресте. Тогда милиция запросит то отделение, которое этот паспорт выдало. Но если выдан паспорт в пункте А, посадили человека в пункте Б, а теперь он в пункте В, то запрос из пункта В пойдет в пункт А, а там никаких сведений о его аресте нет. Они спокойно подтвердят, что да, существовал такой паспорт. И даже подделывать ничего не нужно, и закон, строго говоря, никто при этом не нарушает.
Это как в анекдоте про Рабиновича, который меняет фамилию на Иванов, а потом на Петров, чтобы, когда спросят, какая была прежняя фамилия, отвечать «Иванов». Тут, Оля, важно сказать, что простота этих уловок – следствие не столько несовершенного учета, сколько государственного лицемерия. Ведь надо было делать вид, что СССР – свободная страна, уважающая права граждан. Поэтому нельзя было просто завести в паспорте специальную графу и там писать «Был судим тогда-то по такой-то статье» и прочий компромат. Эти записи делались завуалированно. Ссылка на пункт ведомственной инструкции, которую граждане не читали, потому что она была секретной. Все лукавили и все друг друга норовили обмануть. Государство – граждан, а граждане, которые похитрей и поопытней – государство. Думаю, в лагерях бывалые сидельцы растолковывали эти приемы более молодым и наивным.
Репатриированным по возвращению в СССР к месту определенного ими жительства в первое время выдавались на жительство спецудостоверения, в которых указывалось их действие только в пределах определенной местности. В последующем этот вид документа был отменен, и теперь выдаются временные удостоверения единого образца – временный паспорт, в котором также указывается его действие только в пределах определенной местности. После окончания фильтрации и спецпроверки репатриированным лицам эти временные удостоверения обмениваются на установленный общегражданского вида паспорт, в котором уже никаких отметок не делается. В результате примерно до 6-месячного срока репатриированные лица обязываются проживать в определенной им местности, то есть там, куда поступил на него компрометирующий материал. По истечении этого срока репатриированные лица, получив паспорта без каких-либо отметок, меняют место своего жительства по своему выбору, и так как, еще раз обращаю ваше внимание, в паспорте не имеется никаких записей, свидетельствующих о проживании за границей, то это по новому месту его жительства для наших органов становится неизвестным, и они ускользают от учета. Лица, находившиеся в плену и в окружении врага, в значительной части своей были призваны в части советской армии и после получали паспорта, в которых, конечно, никаких записей, свидетельствующих о их нахождении в плену и в окружении врага, не имеется. Даже те, которые находились в лагерях, подвергшиеся фильтрации и проверке, получили паспорта и по истечению срока их действия заменили, то и в этом случае следы этого потеряны, так как в графе 8 паспорта, документом, послужившим выдаче паспорта, указывается паспорт, представленный к обмену.
Тут еще надо помнить, что время-то послевоенное. На территориях, побывавших под оккупацией, людям заново выдавали паспорта и делали в них условную отметку, ссылку на статью 14 положения о паспортах, означавшую пребывание на оккупированной территории. Но потом эта запись была отменена. Что касается регистрации и розыска, то, с одной стороны, во время оккупации были утрачены архивы, в том числе текущие. С другой, беженцы и эвакуация, образовалась огромная масса людей, искавших потерянных родственников, детей. Это делалось через адресные бюро. При таком объеме розыска не мудрено, что учредить тотальный учет и контроль не удавалось.
Но мы еще не обсудили, следуя за текстом капитана Семенова, последнюю волновавшую милиции категорию – высланные народы.
При высылке и переселении лиц ограничительные записи в свое время производились в паспортах по-разному. Одним из них в паспортах перечеркивался штамп прописки и учинялась запись, дающая им право проживать только в определенной местности. У других отбирались паспорта и выдавались справки, в которых также указывалось место поселения. Поскольку эти лица находятся в условиях вольного поселения, то со стороны их наблюдаются, если редкие факты самовольной перемены места жительства, то разъезды по территории СССР по разным причинам чаще. Этим лицам не только беспрепятственно удается разъезжать по территории СССР, но и могут получать паспорта взамен якобы утерянного или украденного.
Мне однажды довелось услышать рассказ солидного научного сотрудника, корейца. Он был ребенком на момент депортации и вырос на спецпоселении. Он вспоминал милиционера, который ему и нескольким его сверстникам, может и многим, он-то знал только о себе и своих товарищах, помог фактически бежать. Выдал им паспорта по явно подделанным ими справкам, причем предупредил: «Вам, ребята, повезло, что я на этом месте сижу, а вообще будьте осторожнее».
Как видите, учет всех категорий этих лиц страдает одним и тем же основным недостатком, заключающимся в том, что учеты эти прекращаются и органически разорваны, то есть учтенные лица проживают в одной местности, а учетные материалы на них находятся в другой местности. Причем даже в этих материалах не отражается местонахождение учтенных лиц.
Дальше Семенов детально пояснял, на каких этапах и почему еще сбоит система розыска преступников. При прописке адресно-прибыльной листок должен быть заполнен самим гражданином в двух экземплярах. Один остается в паспортном столе, другой посылается в кустовое адресное бюро. Понятно, что при некоторой небрежности паспортистов листок может оказаться в одном экземпляре, небрежно и неразборчиво заполнен, он может быть недослан в адресное бюро, потерян, поставлен в картотеке не на ту фамилию, и тогда человека не найти. А листки положено заполнять на всех, в том числе временно прописанных, поэтому их чрезвычайно много и проверить трудно. Сторожевые листки на объявленное в розыск лицо в кустовых адресных бюро тоже теряются, не говоря уже об упомянутых утраченных в войну архивах на оккупированной территории.
Существующая разнообразность паспортной системы на территории СССР в ее организационных принципах, когда жителям одной местности Союза СССР выдаются паспорта, а жителям другой паспорта не выдаются, это приводит к нежелательным последствиям. Там, где вообще жители не имеют паспортов, там ожидать бдительности к обеспечению наличия паспортов и обязательность прописки вновь приезжающих трудно. В результате лица, бежавшие из тюрем и лагерей, скрываются от суда, от следствия, и другие, не имеющие паспортов и желающие проживать без прописки, стремятся проживать там, где местным жителям не выдаются паспорта. А отсюда скрывшиеся лица от органов власти могут долгое время быть непойманными.
Речь в первую очередь о том, что в сталинское время в сельской местности колхозники паспортов на руках не имели. Паспорта или хранились в правлении колхоза, или вовсе не выписывались. Ну что ж, капитан Семенов констатировал массу недостатков регистрации населения. Что же он предлагал?
Понятно, что он мыслил целиком в рамках советской навязчивой идеи тотального учета. Эта задача сама по себе не казалась ему безнадежной и нерешаемой. Он предлагал изменить систему картотек. К его записке приложены схемы организации движения и хранения карточек. Насколько я поняла, он предлагал ввести новую систему, чтобы вслед за перемещениями человека милиции пересылалась специальная карточка-паспорт, которая бы собирала всю информацию о нем. Один экземпляр в отделении милиции по месту жительства, другой в централизованной картотеке. Семенов доказывал, что его система не только более эффективная, но даже и более компактная, чем та, что существует. Кроме того, Семенов отмечал и очевидную несуразность требований к оформлению прописки. В положенный срок, 24 часа, граждане уложиться при всем желании не могут. Надо сказать, что позднее эта норма действительно была изменена. Срок оформления прописки продлили до 3 суток. Трудно сказать, впрочем, было ли учтено предложение Семенова, или не ему одному эти соображения пришли в голову.
Установленный 24-часовой срок прописки паспортов всех граждан, меняющих место своего жительства в пределах населенных пунктов, где введена паспортная система, или вновь пребывающих на постоянное или временное проживание в населенные пункты, является ни в коем случае невыполнимым для граждан. В результате этого в практике работы мы имеем факты искусственного создания нарушителей закона о паспортах, что приводит, с одной стороны, к ненужному большому числу нарушителей паспортного закона, и, с другой стороны, к обоснованным жалобам граждан на невозможность оформить прописку в установленный срок. Достаточно сказать, что для окончательного оформления прописки паспорта необходимо выполнить гражданам 4 основных требования. А. Предоставить справку от домоуправления о наличии жилплощади. Б. Получить разрешение от начальника органов милиции на прописку. В. Оформить взятие на воинский учет. Г. Оформить саму прописку. Выполнение всех этих требований при прописке является необходимым. Но если учесть фактически затрачиваемое время гражданами на их выполнение, то следует немедленно удлинить сроки прописки. Однако нельзя согласиться с тем, чтобы вновь прибывшие лица не учитывались органами милиции немедленно с появлением их на новое место жительства. В противном случае всякого рода бродяги, гастролирующий уголовный элемент, будет иметь законное основание проживать без прописки нужное ему короткое время для совершения преступлений.
Вы знаете, я размышляла об этой навязчивой идее взять всех на учет и за каждым проследить. Думаю, это глубинная психологическая реакция людей, привыкших жить в огромной аграрной стране, довольно стабильной в смысле немногочисленности миграции населения. То есть все живут по своим деревням и городкам, где каждый на виду, все все друг про друга знают, каждый чужак заметен, а вокруг три года скачи, ни до какого государства не доедешь. В Российской империи порядки устанавливала более-менее европеизированная элита, дворянство, интеллигенция. Но после революции управлять стали люди, привыкшие к этой архаичной неизменности. А тут еще индустриализация, рост городов, массовые перемещения населения. Внезапно чужаков стало очень много, и это вызвало испуг, в том числе у тех, кто оказался при должности. Заметьте, ведь в массе своей население тоже не очень протестовало против паспортизации и прописки. Им тоже было неуютно в этом перемешавшемся вдруг мире.
В любом случае, задача всех учесть была заведомо нерешаемой. Тогда еще, кажется, не существовало теории информации, из которых следует, что при чрезмерно большом потоке информации она становится хаотичной, ориентироваться в ней невозможно. Впрочем, это и без высокоученых теорий на самом деле понятно. Было бы желание понять. В заключение хочу отметить, что энтузиаст паспортного порядка, капитан милиции Семенов, на зачитанных нами сегодня совершенно секретных распредложениях не остановился. И к другим его идеям и предложениям более позднего времени мы в одной из следующих передач обязательно еще обратимся. Вы слушали «Документы прошлого». Сегодня, как часто у нас это бывает, был документ Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Марк Штильман и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».